Я изо всех сил дернул аварийную рукоятку. Нейлон левого крыла разошелся, словно вспоротый невидимой рукой. Правое крыло, по-прежнему подталкиваемое мощным восходящим потоком, резко вздернулось кверху. Дельтаплан едва не опрокинулся, вильнул, угрожая потерять скорость. Меня занесло в бок, подошвы шаркнули по камню, обдирая лишайники, и дельтаплан устремился вниз. Я отпустил рукоятку, наделенная памятью ткань мгновенно срослась, и я полетел дальше, в почти вертикальном пике. Мощные восходящие потоки подхватили крылья. Меня подбросило кверху, перекладина ударила в грудь с такой силой, что на мгновение вышибло дух. Дельтаплан клюнул носом, дернулся и вознамерился лениво описать мертвую петлю радиусом 60 метров. Я обнаружил, что снова болтаюсь вниз головой, но теперь крылья подо мной, а стена прямо по курсу. Плохо дело. Из этой мертвой петли я выйду мертвым, причем не только мертвым, но еще размазанным по скалам. Я рванул правую рукоятку, сбросив подъемную силу, с тошнотворной скоростью увалился в сторону, срастил крыло и манипулировал рукоятками до тех пор, пока не восстановил равновесие и не взял управление в свои руки. Тучи немного рассеялись, и, пытаясь совладать с восходящими потоками и своим воздушным змеем-переростком, я с интересом разглядел скалы, торчащие 20 метров справа. Выровняв дельтаплан, я снова заложил левый вираж, но теперь уже более аккуратно. Я бы даже сказал, слишком аккуратно. И тут кто-то шепнул мне прямо в ухо.
«Ух ты! Классный трюк! Бис!»
Я чуть не выскочил из обвязки и оглянулся. Ярко-желтый дельтаплан Эней кружил надо мной на фоне серого скопища туч.
«Спасибо, с меня достаточно», — фыркнул я и снова глянул в ее сторону. «А ты что здесь делаешь? И где обедчик?»
«Мы встретились над облаками, тебя не увидели, и я полетела за тобой вниз», — объяснила Энея. Ее голос негромко шелестел в наушниках. «И тут мне стало плохо. Не от собственных головокружительных выкрутасов, а от мысли, что она рисковала собой».
«Все в порядке», — проворчал я. «Просто надо было освоиться».
«Ага, это дело хитрое. Может, теперь полетишь за мной?»
Я послушался, подавив гордыню, которая так и норовила встать на дороге у инстинкта самосохранения. Следить за желтым крылом в клубах тумана было непросто, но все же легче, чем летать вслепую возле самых скал. Энея же будто чувствовала, где находится стена, не приближаясь к ней меньше, чем на 5 метров и держась в центре мощного восходящего потока. Буквально через несколько минут мы поднялись над облаками. От восторга у меня захватило дух. Облака становятся все светлее и светлее, и вдруг ты оказываешься в потоках солнечных лучей и возносишься над тучами, словно выныриваешь из белопенного моря, щурясь от яркости благословенных небес, куполом накрывших беспредельный заоблачный простор. Над океаном облаков виднеются лишь самые высокие пики и хребты. На востоке холодно сверкает белизной вечного льда Тайшань. На севере — Хэншань. С северо-запада на юго-восток протянулась далекая стена Кунь-Луня. И совсем-совсем далеко, на самом краю света, сияют вершины Чомо-Лори, Парнаса, Канчен-Джунги, Каи, Кайлас — и еще много-много других вершин, которые не могу узнать в таком ракурсе. За далеким хребтом Пхари ослепительно бликует Патала, а может, малый Шивлинь. Но довольно наслаждаться видами. Всему свое время. Я сосредоточился и попробовал набрать высоту. Обедчик пролетел совсем рядом и показал мне большой палец. Я ответил ему тем же и оглянулся на Алхомо, парившего на 50 метров выше.
«Держитесь поближе, следуйте за мной», — показал он жестами.
И мы полетели за ним. Энея набрала нужную высоту без особого труда. Обедчик кружил по спирали ровно на виток ниже нее, а я тянулся в хвосте 15 метрами ниже андроида. Лхомо безошибочно находил восходящие потоки. Порой мы уклонялись на запад, набирали высоту и по широкой дуге снова возвращались на восток. Порой просто кружили на месте, и тогда казалось, что мы даже не поднимаемся. Но, оглянувшись на север, в сторону Хэншаня, Я обнаружил, что мы набрали еще несколько сотен метров. Неспешно поднимаясь, мы также неспешно продвигались на восток. До Тайшаня оставалось не меньше 80 километров. Стало совсем холодно и очень трудно дышать. Я загерметизировал осмотическую маску и теперь вдыхал чистый кислород. Гермокомбинезон плотно облегал тело, защищая от перепадов давления и одновременно обогревая. Лхома от холода стучал зубами, хоть и был плотно укутан в войлочный халат. Обнаженные предплечья Абеттика покрылись коркой льда. А мы поднимались все выше и выше, закладывая круг за кругом. Небо потемнело, взгляду открылась совсем уж невероятная ширь. Горизонт раздвинулся, и я видел далекую Нанда-Деви, еще более далекую Хель-Гафель и пик Харни далеко-далеко за Шивлинем. Наконец Лхома не выдержал. Как раз в этот момент я разгерметизировал осмотическую маску, чтобы проверить, насколько разряжен воздух. Сделал вдох и вдохнул пустоту. Я поспешно перекрыл мембрану. Не представляю, как Лхома ухитрился не просто выжить на такой высоте, но еще и что-то делать. Он дал нам знак продолжать восхождение, держаться в потоке и, пожелав удачи, устремился вниз, к облакам. Его дельтаплан мелькнул красным треугольником далеко внизу и устремился на запад. А мы кружили по спирали, взбираясь все выше и выше, иногда теряя на мгновение восходящий поток и тут же отыскивая его снова. Столкнуться со струйным течением — все равно, что в каяке налететь на речные пороги. Дельтаплан Энеи первым принял на себя ярость ураганного ветра. Я увидел, как завибрировала желтая ткань, выгнулся дюралевый каркас, а потом сам вслед за андроидом вошел в течение, и мне стало не до наблюдений. Все силы уходили на то, чтобы, удерживаясь в горизонтальном положении, продолжать набор высоты по спирали.
«Трудновато», — раздался в наушниках голос Энеи. «Он так и норовит завернуть нас на восток».
«Нельзя», —
сдавленно прошипел я, поворачивая дельтаплан против ветра. Меня подбросило вертикально вверх.
«Знаю», —
донесся ее слабый голос. Я отстал от Энеи уже метров на 100, и по вертикали, и по горизонтали, но по-прежнему видел вдали ее хрупкую фигурку, сражавшуюся с управляющей перекладиной. Колени прямые, ступни вытянуты, как у ныряльщицы. Я огляделся. В кристалликах льда играли тысячи радуг, и солнце было окружено разноцветным гало. Очертания горных хребтов терялись далеко внизу, мы летели выше самых высочайших пиков.
«Как там Абеттик?» — спросила Энея.
С усилием вывернувшись на подвеске, я бросил взгляд на андроида. Он кружил надо мной, прикрыв глаза, но все-таки не теряя управления. Голубая кожа серебрила синим.
«Да, по-моему, ничего. Энея?»
«Да».
«А имперский флот не может случайно засечь наши ларинги?»
Комлок лежал у меня в кармане, но мы решили не пользоваться им, пока не придет время вызвать корабль. Погибнуть из-за каких-то радиопереговоров — слишком горькая насмешка.
«Это исключено»,
— сипло проговорила Энея. Воздух здесь был уже настолько разряженный, что даже в осмотической маске трудно было дышать.
«Дальность действия ларингов очень мала, максимум 0,5 километра».
«Тогда держись поближе».
И я сосредоточился на том, чтобы отвоевать еще 300 метров, пока бесшумный ураган не умчал меня на восток. Еще несколько минут, и мы поняли, что больше не в силах сопротивляться могучему течению воздушной реки. Восходящий поток не ослабел. Он просто как-то вдруг исчез, оставив нас на милость струйного течения.
«Поехали!» —
прокричала Энея, напрочь забыв, что наушники донесут даже самый тихий шепот. Андроид открыл глаза и показал мне большой палец. В то же мгновение мой дельтаплан сорвался с восходящего потока и понесся на восток. На такой высоте не существует звуков. Но мне все равно казалось, будто я слышу ужасающий рев ветра. Такой огромной была наша скорость. Желтый дельтаплан Энеи мчался на восток, как стрела, выпущенная из арбалета. За ним летел голубой дельтаплан Абеттика. Помучившись с управлением, я понял, что все равно мне ни на градус не изменить курс, и отдался на волю неистово бурлящей воздушной стремнины, которая с бешеной скоростью несла нас на восток и вниз. Впереди уже сверкали снега Тайшаня, но мы слишком быстро теряли высоту, а лететь было еще далеко. В километрах под нами, под белопенным прибоем дождевых туч, курились, поджидая невидимые зловещие зеленоватые облака Фосгена и кислотный океан.